Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
На какие темы сегодня любят писать современные авторы? Что получилось бы, если бы Чехов решил написать о постъядерном апокалипсисе? Можно ли научиться не бояться страха? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передачи «Эпиграф», ваш Уотсон по современной, не только современной литературе, ну, собственно, сегодня мы будем как раз про современную, не просто современную литературу, а про современную российскую прозу говорить. Даже, я бы сказал, не российскую, а русскоязычную. У нас есть один автор, не совсем российский. И сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях редактор Валерия Ахметьева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую. Кто присоединился к нашей трансляции, вы можете нам даже звонить 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. Можете писать свои комментарии под трансляцией, и мы их зачитаем и ответим на ваши вопросы. Можете писать нам через сайт teos.fm. У нас есть Вайбер и WhatsApp, плюс 7977-850-0996, а также есть и мобильные приложения iOS и Android. Вроде бы я ничего не забыл, ну, можете, собственно говоря, посылать нам через Астрал послания, может быть, они дойдут сегодня. Традиционно мы оглашаем шорт-лист нашей передачи, то есть о каких сегодня о книгах мы будем говорить, и сегодня в рубрике «Мейнстрим» мы поговорим про новинки издательства «Эксмо». Новинки жутко интересные, все авторы очень интересные, и ко всем авторам я отношусь очень с большим пиететом. Это будет роман «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина, «Тварь размером с колесо обозрения» Владимира Данихного. В общем-то, это мемориальная книга получилась так. Уже Владимир Данихного нет с нами. И «Обитатели потешного кладбища» великолепного Андрея Иванова, писателя, который живет в Эстонии, пишет на русском языке, переводится на эстонский язык чуть ли не раньше, чем выходит на русском, да?
Да, совершенно верно, но он переводится далеко не только на эстонский, да, он переводится на финский, языки, на немецкий, на французский, на английский. Он писатель с европейской известностью.
Да, русскоязычный писатель.
Русскоязычный писатель с европейской известностью.
В общем, тот человек, о котором я уже давно хотел поговорить в эпиграфе, сегодня такая счастливая возможность у нас есть. Но для начала хотел бы спросить вот тот самый вопрос, который вынесен в анонс. В сети сейчас в очередной раз, да, дискуссия возобновилась по поводу трендов современных русскоязычных авторов, да, и вот есть мнение, что российский писатель, русскоязычный писатель, ну, скажем так, российские писатели, они очень для российского читателя, что читатели за рубежом вот не будут интересны темы. Вот какие все-таки, говоря модным словом, тренды сегодня существуют среди современных писателей, не столько среди издателей, да, сколько именно среди писателей. О чем сегодня, какие темы любят писать сегодня современные русскоязычные авторы?
Я бы ответила на этот вопрос так. Да, в общем-то, на те же темы, на какие любят писать и не русскоязычные писатели, но с локальными особенностями. А локальные особенности, на мой взгляд, вот какие. В нашем коллективном, бессознательном, в нашем обществе не до конца отрефлексировано, ну, можно сказать, практически не отрефлексировано недавнее прошлое 90-х годов. И очень слабо до настоящего момента представлена литература о настоящем. Именно поэтому, как мне кажется. Поэтому вот то, о чем мало интересно читать зарубежному читателю, это, вероятнее всего, как я понимаю, это то, о чем писателю русскоязычному писать гораздо интереснее. А именно о недавнем прошлом, о том, что с ним происходило в 90-е. Не с ним, ну не только с этим рассказчиком, но и с обществом вообще.
Сейчас, мне кажется, очень много появляется романов как раз и 90-х.
Они видите ли, они появляются только сейчас, потому что то, что было, ну и даже 10 лет назад, это были...
Ну да, я сразу вспомнил, например, Катю Завершневу с ее «Высоткой», тоже 90-е издательство «Время» издавало.
Да, да, да,
например.
Безусловно.
Ну там, не знаю, там Глеб Шульпиков, тот же самый «Музей мини-данка».
Разумеется, да? Какие-то вещи были. Но вот сейчас мы вспомним, не знаю, во-первых, люди немножко отходят в прошлое, и это захватывает 80-е годы, поздний застой, условно говоря. Ну, вспомним Архангельского, бюро проверки.
Да, да. Ну, Олег Павлов тоже уже покойный, например. Да, Дневник больничного, по-моему,
охранника. Видите ли, дневник больничного охранника, вообще творчество Олега Павлова, оно прежде всего вот это все охватывало, и не в последнюю очередь, поэтому... Вот это описательное, то, что делал Олег Павлов, оно не в последнюю очередь перестало быть востребовано.
Да, вот Алина Гаврикова спрашивает, а Пелевин?
А Пелевин — это немножко другая история, на мой взгляд. Пелевин, он не описывает реальность ту, которую он проживает. Пелевин описывает смыслы.
Да, и альтернативную, скажем, создает альтернативную реальность из смыслов современных.
Из современных смыслов именно. И тема, о которой пишет Пелевин, она по большому счету не важна. Пелевин пишет, ну, как мне кажется, как я могу ошибаться, но вот мне так кажется, что он пишет книги для того, чтобы транслировать какую-то свою определенную идею, достаточно абстрактную. А про что будет написан роман, это уже второй вопрос. Ему интересно написать вот последнюю книгу, не знаю, обсуждали ли в вашем эфире последнюю книгу про улитку, не обсуждали, тогда я не буду ее касаться.
Да-да-да.
Хорошо, чтобы, как сейчас выражается, не делать спойлеров. Вот берется современность, да, какой-нибудь олигарх, условно говоря, да, вот можно про олигарха рассказать, можно рассказать о вымышленном персонаже в виртуальном пространстве, как в прошлой его книге. В общем-то, кто будет рассказывать эту историю Пелевину как демиургу его вселенных, не очень важно. А Олег Павлов, которого мы сейчас вспомнили, это человек, которому была важна именно та реальность, в которой он проживал.
Да.
И Александру Архангельскому важна именно та реальность, которую он таким образом, с помощью своего романа, преодолевает.
Да, причем Олег Павлов писал прямо сейчас, да? То есть
да,
вот
да.
Там
не писал,
разрыва не было
там
большого.
Там не было разрыва.
Он не пытался отрефлексировать уже
прожитое.
Совершенно
верно. И поэтому... А сейчас появляются, вот сейчас они стали появляться буквально 2-3 года назад, и вот сейчас их становится больше, экспоненциально, скажу умное слово. Действительно так, это просто вал произведений, которые не по горячим следам, а они написаны... из настоящего, с помощью инструментов литературных настоящего, и они анализируют то, что было тогда, с высоты настоящего времени, с высоты опыта автора. Разными путями, о разном. Ну вот мы уже вспомнили Архангельского, вот я могу вам вспомнить книгу такую «Неоконченная хроника перемещения одежды» Натальи Черных. Выходила в начале этого года в нашем издательстве. На мой взгляд, это очень удачный и малооцененный роман.
Вообще Наталья Черных очень, очень интересный автор, кроме того, что она большой поэт, она еще и,
да, кроме того, что она большой поэт, она прекрасный прозаик. Она написала крайне интересный роман, который существенно шире заявленной темы 90-х, но тема 90-х в ней главная. Таких вещей много, и такие вещи сейчас появляются просто потому, что мне кажется, что люди таким образом дошли в своем развитии до осознания и анализа вот того. Это одна тема, та, которая не очень интересна, может быть, стороннему нерусскоязычному читателю. Есть темы, которые интересны русскому писателю, как тренд, да, это можно вычленить. Что будет с родиной и с нами?
Ну, да.
Выражаясь цитатой, да, таким образом появляется масса антиутопий о ближайшем будущем.
Ну да, вот.
Начиная с Бочкова.
Да.
Это уже тренд, потому что тут у нас есть и Бочков, есть и Поляринов, есть и кто хотите.
Здесь да, в конце концов и Веркин сегодняшний.
Да, да,
например.
Да, именно.
Мы же видим почему-то ближайшее будущее, вот у писателей это постапокалиптичное. Это крах, это земля из-под ног.
Ни одного пока романа о ближайшем будущем я не видела, ни мне не попадалось, со светлым будущим.
Ну да.
Есть антиутопии,
ну,
есть
у русских
такие...
писателей вообще со светлым, ну, скажем честно.
Да, со светлым у нас так напряженка.
Напряженочка.
Да, напряженка. Ну и обстановка не способствует оптимизму, mm-hmm. разумеется. А писатель — это инструмент тонкочувствующий. Он, разумеется, транслирует то, что происходит вокруг него, ну, все
да.
вот эти
он
вибрации.
Такой ванигутовская канареечка, да.
Да, да, именно так. Русские писатели не поддерживают общемировые тренды, ну, история психологической травмы.
Не, вообще сейчас вот, если говорить европейскую, американскую литературу, то там 30-40% всего это пишется о семейной травме. То есть да. вот у нас есть, это у нас есть там, не знаю, там есть «Похороните меня за плинтусом», есть Александра, да, Николаенко, да, вот, и так далее. Да, но гораздо меньше. Расовые проблемы, да, или например,
ну, смотрите,
же...
расовая проблема. У нас писатели боятся, потому что они не знают, ну, они правда не знают, как к этому поступиться. Видела я пару текстов, но они не вышли к читателям, где проблема межнациональных отношений была освещена писателями-выходцами из той или иной этнической общности.
Ну, да, да.
Эти тексты интересны, безусловно, с фактической точки зрения, с точки зрения подхода. Но, к сожалению, они не вполне подходили по литературному качеству. Угу. А писатели, признанные мастера слова, те, кто профессионально может хорошо написать, не хотят про это писать. Они либо боятся, либо правда...
либо не чувствуют, что это их тема.
Не чувствуют,
да.
что это их тема. Да, да, вот это, к сожалению, а может быть, не к сожалению, не знаю, но каждый должен писать о том, что ему действительно интересно.
Ну да, действительно, да. трогает. И он
не может собственно... писать по заказу, вот, а вот напишите мне об этом. Угу. Вот эта тема, та, которая может быть у нас... как это, параллельной расовым проблемам, она не затронута.
Ну да, мультикультурализм, очень популярная тема.
Мультикультурализм
да,
у нас...
Та же самая Камил Шамси с ее «Домашним домашний огонь», да?
Да,
и
да, да.
Там Сондерс, который попытается на между культур все-таки существовать. Ну,
Сондерс — это все-таки американский феномен. У нас он тоже вот один в один Сондерс не бывает и не будет.
Угу.
Мне так кажется, не знаю.
Ну, может быть, я просто смотрю букеровские, да, все шорты, и вот я вижу, что большинство — это мультикультурализм, это женщина, да, и женщина в традиционной, значит, такой субкультуре, в рамках культуры европейской,
да,
и так далее.
Вот проблема мультикультурализма, проблема насилия, расовая проблема, это все проходит мимо нашего. Угу. Это мимо нас, это русская литература, этого пока не касается. Может быть, и не будет.
Слушай, давайте поговорим о том, о чем говорит русская литература, и начнем мы с как раз с уже упомянутого Эдуарда Веркина, раз уж мы заговорили про то, что наши писатели мрачно смотрят на будущее нашей своей идентичности и страны в том числе. Смотрите, вот «Остров Сахалин». Насколько я помню, Эдуард Веркин, он много писал для детей и подростков, причем очень хорошо. У него там есть совершенно замечательные вещи. Есть, например, если я не ошибаюсь, «Мертвец» — совершенно замечательная повесть. Мрачноватая, но поднимающая очень, кстати, универсальные вопросы. Да?
Простите, но «Мертвец», хотя его позиционировали как повесть для подростков, на самом деле это взрослое произведение.
Из-за него взялся, по-моему, только издательский дом Мещерякова.
Да. «Мертвец» — это вещь о подростках, но не для подростков. То есть это не значит, что подросткам его читать нельзя. Веркин хорош тем, что он универсален. Это нельзя сказать, что ой, маленьким детям нельзя смотреть. Нельзя читать. Можно.
Вот как всем. Интересно было прорывать. Всегда интересно, когда человек, писатель, очень много, он действительно очень много, я не знаю, по количеству, там, ну, с десятка, мне кажется, два, да, там, повести и романов, написанных для детей или о подростках. И вдруг он пишет «Остров Сахалин», такой совершенно отвязный постапокалипсис, на мой взгляд.
Смотрите, во-первых, это тот же Веркин, какой был всегда. Просто он взялся за тему, которая, ну, в силу натурализма и в силу мрачности, не вполне, по мнению многих, в том числе редакторов, которые занимаются выпуском книг, соответствует тому, что нужно нести подросткам. Вот слишком взрослая книжка.
Ну да, он поднимает очень такие
она поднимает
очень
довольно сложные
вопросы.
Сложные вопросы. Она требует достаточной подготовки и начитанности для того, чтобы эту книжку во всей ее полноте осознать. У меня есть подозрение, что далеко не всякий взрослый до этого дошел. Книжка очень непростая в этом отношении. Там есть масса скрытых цитат, аллюзий, глубоких философских размышлений и прочего такого. При этом это тот же Виркин, которого многие поколения подростков любят читать. И это эти люди выросли, они стали взрослыми и не перестали любить Верки.
Ну, давайте вот посмотрим на остров Сахалин. Да? Когда читаешь роман, то сразу приходят аналогии, конечно же, с островом Сахалин Чехова. И, собственно, Веркин этого никак не скрывает, даже используя название, да, чеховское, да, знаменитых путевых дневников Чехова, остров Сахалин, мрачная книга, после которой, в общем-то, после этого путешествия у Чехова вообще все пошло как-то наперекосяк в жизни, очень тяжело. Да, было все. Ну вот там множество, например, аллюзий, то есть чеховские герои, по сути, в другой инкарнации появляются у романа Веркина.
Да,
да. Вот это сатира на Чехова, ирония над Чеховым, или это такой пиетет перед Чеховым, пытаться его, попытка его переосмыслить?
Это пиетет. Там нет решительно никакой сатиры, над никаких надсмешек над Чеховым. Он совершенно не насмехается. На мой взгляд, это попытка сделать, показать, что ничего по большому счету не меняется. Вот. И если мы возьмем текст чеховского острова Сахалина и наложим на вымышленное будущее, он туда органично ложится, и он описывает ту вымышленную реальность будущего совершенно адекватно. Кстати, там есть очень забавные вещи. Там есть, да, там есть расковыченные цитаты из Чехова фактически, а есть стилизации.
Да, чеховские. Да, абсолютно.
И начитанные критики, они заметили, что это не настоящий Чехов, а стилизация, и сделали автору выговор, сказали, что вот попробовал под Чехова написать, но плохо получилось.
Да нет, мне кажется,
мне это... тоже кажется, что это получилось
это
очень даже хорошо.
Шикарная самоирония, во-первых, это раз. Во-вторых, у меня такое ощущение было, когда я читал «Остров Сахалин», что это такой текст Чехова, если бы он действительно решился, если бы он знал вообще про проблему постъядерного общества, да, и решил написать такой постъядерный
совершенно
апокалипсис.
Верно. А кроме того, если бы, погуглив, люди внезапно вот эту вот стилизацию нашли в тексте Чехова, они бы это претензии сняли, они бы решили, вот гениальный чеховский текст, сказали бы они.
Ну о чем же, собственно, роман вот «Остров Сахалин»? Мы так с вами запоем обсуждаем.
Роман о чем? Ну, постапокалипсис, понятно, произошел ядерный конфликт. Причем, как я понимаю...
Северная Корея там, да, все это начало.
Да, он достаточно локальный, этот северный конфликт, этот ядерный конфликт был. Он был на Дальнем Востоке.
Да, он отделил материк от Японии, по сути.
Он отделил материк от Японии, при этом нам совершенно не ясно, читателю, осталась ли Европа и Америка. Вполне вероятно, что они остались, мы этого не знаем. Вполне вероятно, что они остались, но просто вокруг этого очага конфликта существует карантинная зона, и туда никто не лезет. Может быть, они, остальные страны решили туда не лезть несколько столетий. Вполне возможный вариант. А может быть, вся земля погибла, а все, что осталось, это Япония и немногочисленное и очень странное население острова Сахалин, ставшего буфером между материком и Японией, которая выжила. Вот я, кстати, думаю, что где-то там очень далеко, где-то какая-нибудь Америка-то есть, но они действительно молчаливо за этим всем наблюдают, со спутника, например. И девушка...
С чудным
именем Сирень, которая на самом деле кочует из другого романа Эдуарда Виркина.
Да?
Да.
Очень интересно.
Вот, она пребывает в составе экспедиции
научной, футурологической. Причем какой-то практическо-футурологической.
Да. Она обучилась вот этой вот футурологической социологии, я уже точно не помню, как это сформулировано в романе, изучить ситуацию на Сахалине,
Она треть русская, и еще она дочка какого-то японского чиновника.
Там, чиновника. Да. Вот. И с ней там происходит, кстати, очень близко к чеховскому тексту происходят разные события, наложенные на классические для постапокалипсиса, для боевика события. То есть там есть все, что хотите, начиная от рабов, драк,
там преступников. Там есть все. Приключенческий роман, там есть грустная история любви.
Там есть грустная история любви с печальным концом, да, там есть вплоть до зомби.
Да-да-да, зомби-апокалипсис, этот мобильное безумие, когда
да,
люди
вдруг... Да, там есть совершенно замечательный зомби. Это готовый материал для роскошного голливудского экшен. Снять такой фильм, просто если бы кто-нибудь захотел, было бы изумительно. Но при этом это тонкий лирический роман о любви и надежде. И несмотря на всю мрачность, несмотря на все ужасные события, которые происходят в этой книге, он очень светлый. Финал оставляет нам надежду, что жизнь продолжится, что все не умирает, и что все-таки что-нибудь да будет хорошее в этой жизни.
Ну, я, по крайней мере, действительно крайне советую прочитать Эдуарда Веркина «Остров Сахалин». Я не знаю, понравится вам роман, дорогие друзья, или не понравится. Мне он очень понравился. И понравился прежде всего тем, что он невероятно культурно насыщенный текст. То есть в нем куча всяких подтекстов, и при этом обычно этот текст делает совершенно неподъемным, совершенно нудным, вот обилие вот этих культурных слоев, вот этот постмодернизм, и игры в постмодернизм, да, у Веркина все это работает наоборот совершенно. Он невероятно увлекательный и интересный.
Вот, и если можно, я бы добавила для наших слушателей, что эта книга обязательно понравится тем, кто вырос на советской и социалистической научной фантастике 60-х, 70-х, потому что в ней чувствуется явное продолжение традиции Станислава Лема и братьев Стругацких.
Да, я тут тоже хотел, прям с языка сняли, что если вы любите Стругацких и Лема, если вы любите, не знаю, там, Пола Андерсона и так далее, и тому подобное,
эта книга для вас.
Эта книга как раз для вас. И кроме того, если вы любите при этом интеллектуальную прозу, это тоже будет книга для вас. Так что вполне себе читайте. Сейчас буквально мы прервемся на небольшую паузу. Напомним, как нас найти в социальных сетях. Вы подключаете к нам, подписывайтесь на наши группы в Фейсбуке, ВКонтакте, там есть много всего прочего, кроме всего прочего, там всегда есть анонсы наших эфиров. И мы скоро будем вместе с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Сегодня у меня в гостях, напоминаю, редактор Валерия Ахметьева. Мы говорим о новинках издательства «Эксмо». Кристина Куплевацкая написала: «Девушка по имени Сирень из романа «Пчелиный волк», кажется. Тоже фантастика». Да, Кристина, вы правы. Мне вот Валерия сигнализирует, что это так. Итак, мы сейчас приступим к двум еще книгам. Во-первых, конечно же, это такая, получается, наша дань памяти Владимиру Данихинову. Писатель-фантаст всегда, вот опять же, писатель-фантаст, который пишет, не знаю, вот что по жанру, я не знаю, как определить его книгу «Тварь размером с колесо обозрения». Может, вам удастся, Валерия, лучше, чем мне?
Это достаточно сложный вопрос. Действительно сложный, потому что я сама затрудняюсь однозначно определить жанр этого произведения. Что могу сказать определенно? Что это не документальная повесть.
Дело то есть все-таки там лирический герой и реальный автор соприкасаются, но не одно
нет,
и то
нет,
же,
нет.
да?
Нет, безусловно, это не одно и то же. Когда эта книга вышла, нам надо заметить с вами, что книга вышла не сейчас, а несколько месяцев назад, и у нее уже была некоторая читательская судьба и критическая, ее заметили критики, писали на нее разные отзывы, книга поучаствовала в некотором количестве литературных премий, и вот сейчас она у нас...
В шорт-листе она, да, у нас, да? Нет?
Там пока лонг-лист, там пока еще не определен шорт. Ну, я подозреваю, что она войдет, мне так кажется. Я надеюсь на это очень. На всяком случае, ее заметили. И, к сожалению, так вышло, как вы уже сказали, что это получилась мемориальная книга. Это последнее крупное произведение, которое написал Владимир Данихнов. Вскоре после выхода книги у него случился рецидив его заболевания, и вот некоторое время назад он скончался. Это не документальное произведение, с которым, как пытались определить некоторые критики. Это самое простое сказать об этой книге. Это книга о борьбе с раком. Таких книг мы знаем довольно много.
Много, да.
Человек заболел, человек лечился, человек героически выздоровел, человек написал, что вот я сильный, я смог, вы тоже сможете. Нет, эта книга совсем не о том, что герой вылечился, и что он смог, и другие тоже смогут. Эта книга не может служить таким мотивирующим пособием.
Ну,
нет,
да, она,
это совсем не о том.
Не поддерживающая в этом
она
плане
совсем
текст.
Не поддерживающий текст, в отличие от большинства подобного рода книг. Это не о борьбе с раком. Это не
тогда
фантастика. Это не фантастика, потому что там нет особой фантастики. Там есть эпизоды ужасные, страшные, написанные в лучших традициях, вот приближается по степени ужаса к Кингу.
Есть там такие нотки,
совершенно душераздирающие.
Причем вот этот образ, сам образ вот этой твари, которая тянется к герою, да, совершенно из детства. При этом мы понимаем, что это не рак, это не метафора болезни. Она как раз приходит тогда, когда болезнь отступает.
Совершенно верно. Это как раз не метафора болезни. Это тоже было бы ошибкой, говорить, что вот это такое фантастическое допущение. Таким образом автор перерабатывает страх перед болезнью. Нет, это страх не только перед болезнью. Болезнь – это просто основной триггер, который когда-то запустил. И даже на самом деле это тоже неправда, потому что тварь размером с колесо обозрения появилась в жизни героя книги до того, как он узнал о своем диагнозе.
Да, я так понимаю, что это чуть ли не с детства.
Да, это такой страшный ужас, сопровождающий его практически всегда всю жизнь.
И вот мне кажется, именно этот образ книгу делает понятной, хоть и, я опять же подчеркну, неприятным чтением, там, вечерком за чашкой чая это не почитаешь,
нет,
да?
Нет, это не почитаешь за чашкой чая. Это книжка страшная по-настоящему. И книжка, как определила критик Валерия Пустовая, по-моему, очень хорошо, учит не бояться страха. Это большое достижение Данихнова. Он смог вербализовать, он смог облечь в образ вот этот страшный иррациональный ужас, который сопровождает любого человека в разных его ипостасях, в разные времена его жизни, и вылезает в самый неожиданный момент и в самом ужасном виде. Вот. И написана эта книга, на мой взгляд, с неподдельным мастерством. Она очень хороша.
Данихнов поднимает вопрос страха, но вот обычно для таких книг специфичны какие-то некая рецептура. Вот важно это для автора или нет? И с какой целью, с терапевтической целью Данихнов ее написал? Или же его цель не иная?
Знаете, я бы не стала говорить, что это только терапевтическая цель. Любая, редко, когда книга не пишется с терапевтической целью. Ну, да. Любая, совершенно не обязательно.
Тот же Кинг, он весь терапевтичен.
Терапевтичен, конечно. Да, это тот внутренний ад, который есть в каждом человеке. Возможно. Я могу только предположить, что Данихнов, часть из его мотивов была в этом. Но часть мотивов была в том, чтобы описать механизм преодоления, механизм выживания. И рак тут инструмент. Вот его опыт преодоления онкологического заболевания – это инструмент. То, как можно, это хороший пример, на котором можно показать, как можно научиться не бояться и жить, и дышать.
У нас звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий. Спасибо за интеллектуальную беседу. Вот мне показалось интересным, что вот мне один раз приснился во сне такой огромный факир, который жонглировал какими-то, ну, факелами, похожими на вороны, и они были как вот чертово колесо, и это затемняло вот какую-то радугу. Да, радуга для меня — это заповедь «Но не убей». И я вот потом в одной из версий, ну, перевода в книге Йова прочел как раз, что он говорит своим друзьям, что ваши доводы как вот жонглирующие факелами, да, mm-hmm. И вот мне кажется, это как раз совпадает с темой болезни, там, не убей и так далее.
Да, спасибо, Дмитрий. Ну, откликается, безусловно.
Конечно,
да,
конечно. Эти образы. Здесь сейчас можем отметить совершенно неожиданное сближение. Дело в том, что на обложке книги Данихнова изображено такое старое колесо обозрения.
Mm-hmm.
Вот. Обложка очень тревожная по настроению. Там мрачные тучи набегают.
Ну да, там и цвета выбраны такие.
И цвета очень такие выбраны, да. Тревожные.
Холодные, да. Тревожно-холодные.
Тревожно-холодные. Да, и, в общем, книга по настроению очень подходит. Она очень перекликается с этой картинкой на обложке. Это полезная книга. Это полезная...
А вот чем полезная? Вот если вы порекомендуете, кому вы порекомендуете почитать эту книжку, почему?
Я бы порекомендовала читать эту книжку тем, кто любит разбираться в себе, но не стандартными способами, как это рекомендуют классические психотерапевты, а ну, тем, кто любит Стивена Кинга почитать,
угу.
Но не побояться, а подумать, а вот что это за страшное, и почему оно вылезло из подсознания, и что оно, для чего оно.
Угу.
Вот подумать. Книжка тем, кто любит подумать.
Хорошо. Тогда переходим от Владимира Данихнова. Да, я тоже порекомендовал бы, но очень осторожно, да, потому что текст — это действительно не для релакса. А может быть, если вы действительно воспринимаете литературу в том числе как терапию свою личную, да, как попытку поговорить с другим человеком посредством его текста о том, что вас беспокоит, или более того, если вы очень смелый человек, о том, что вас, чего вы боитесь, то, ну, действительно, эта книжка как раз для вас. И Андрей, соответственно, Андрей Иванов, да? Вот Андрей Иванов, я уже сказал, что у нас сегодня один автор, который русскоязычный, но не, мы уже немножко сказали, живет в Эстонии. Что это за автор, чем он интересен?
Ну, я бы не то чтобы поспорила, но немножко дополнила ваше определение. Все-таки русская литература шире границ. И говорить вот так вот русскоязычный писатель, живущий в Эстонии, ну, по-моему, не совсем корректно. Все-таки русский писатель.
Ну, да,
он пишет Иванов для русского человека.
Согласен. На русском языке.
На русском языке, вне зависимости от того, где этот русский человек живет. И сам он живет. В конце концов, мы знаем массу русских писателей без отсылок к тому, где они живут, но они в реальности живут вне границ России.
Угу.
Ну, просто они там живут. Они при этом русские. Русские писатели. Так вот, Андрей Иванов – это, на мой взгляд, один из крупных современных писателей. Один из тех, кого мы без всяких скидок можем назвать настоящими, серьезными русскими писателями, пишущими интеллектуальный российский роман, современный. Он совершенно уникален, и он ни на кого не похож. Я думаю, что это очень-очень опосредованно объясняется тем, что он живет на Западе, в Европе, в Эстонии он в основном сейчас живет, он его родина, он родился и вырос в Таллине, он сейчас живет в Таллине, но при этом он многие годы прожил в разных других европейских странах. И он продолжает такую модернистскую традицию, которая у нас развита была, но недостаточно нам. И сейчас ее мало кто поддерживает. Не могу даже сейчас сходу сказать.
В чем его поддержка модернистской позиции?
В традиции, в способе письма.
Ну, когда мы говорим письма, о модернизме, сразу там вспоминается, не знаю, там Беккет, ну, опять же,
он,
да.
Ну, смотрите, это такой... Его любят называть продолжателем Набокова и Газданова.
Угу. Ну да, Газданов, например. Да. Да, тот же самый.
А в некотором смысле это правильно, но не только. Потому что он все-таки ориентируется на европейскую традицию. Он пишет такой европейский роман, но по-русски.
Вот когда мы говорим «интеллектуальная проза», я сразу хочу уточнить, вот что это такое и для кого это, да?
Это для подготовки. Иванов, это совершенно однозначно, это книга для подготовленного читателя, того, которого не смутит, ну, условно говоря, Джойс, угу. который его читал, ну, или хотя бы пробовал. Того, кто
хотя
знает...
Хотя просто знает это.
Ну, знать недостаточно, можно знать, угу. но не любить. И сказать, да ну, я не мог это читать, это ужасно. Угу. Возможно. Того, кто любит Газданова, предположим. Того,
обед, например, там «Ужин у Клэр», по-моему, например, да? Хотя бы.
Хотя бы, хотя бы. Того, кто понимает, включен в европейский контекст, если можно так выразиться. Uh-huh. Потому что тексты Иванова, они очень насыщены различными отсылками и упоминаниями событий в Европе, не обязательно только в Европе, но почему он пишет о Европе, это понятно, он там живет. Угу. И историческими событиями. Ну, вот сейчас перехожу...
Харбинские мотыльки, например, написаны Ивановым, да, они не совсем о Европе, да?
Харбинские мотыльки совсем не о Европе, угу. скажем так. А вот последний роман, о котором я сейчас хочу угу. рассказать подробнее, он совершенно о Европе.
Ну, давайте о нем. Обитатели потешного кладбища.
Обитатели потешного кладбища. Неожиданная перекличка с книгами, о которых мы говорили раньше.
В чем?
А сейчас расскажу. Угу. В названии. Так, честно говоря, по правилу, вот так вот логически рассуждая, книжка должна бы называться «Кладбище домашних животных».
Отлично.
Но одну такую книжку мы уже знаем.
Еще и ждем, соответственно, экранизации очередной.
Да. И поэтому писатель Иванов, который тоже знает эту книжку, не стал называть так свой роман. Назвал ее «Обитатели потешного кладбища», что тоже совершенно верно и вполне отражает суть дела. События в этом романе происходят во Франции. Происходят они в двух временах.
68-й год и 46-й, да?
46-й, 46-й, 47-й и 68-й. Основные события, которые, собственно, и задают...
Причем, ну, действительно, для русского читателя это студенческие волнения какие-то во Франции.
Нет, студенческие волнения — это вторая сюжетная линия. Угу. Это период, во время которого получает разрешение конфликт, заложенный в 46-м году. Вот так. То есть 46-й, 47-й год важнее для понимания этой книги, чем 68-й. Я бы не стала говорить, что «Красный май» 68-го года для русского читателя совершенно непонятно что.
Ну,
у нас достаточно много, у нас достаточно много продвинутых читателей, да и для молодых, я думаю. Мода, она цикличная, и сейчас у нас в связи с 50-летием «Красного мая» в Париже было достаточно много публикаций, и интересующиеся-то знают. Ну, может быть, не все интересуются, mm-hmm. это другой вопрос уже. Но, в принципе, нет, это не самое главное, хотя это тоже существенно. А самое главное, основная линия сюжетная, именно отнесена в 46-й год, в период сразу после войны. Это крайне интересный момент, абсолютно неизвестный русскому читателю.
Да,
его знают только специалисты. И специалисты-то не особо этим интересовались. Ну, возможно, интересовались, но...
А почему интерес? Почему, почему Иванов-то это заинтересовало так?
А, понимаете, это момент водораздела. Это момент, когда русские люди за рубежом должны были сделать моральный выбор. Кто они? Патриоты или не патриоты, согласны ли они идти советской власти на поклон, не согласны, должны ли они возвращаться на родину, что превыше, значит, большевики или родная земля, могут ли они противостоять какому-то идеологическому давлению и так далее. Здесь можно долго это разбирать. И вот этот вот момент... Мы знаем с вами, что существовал комитет русских граждан, который впоследствии стал комитетом советских граждан, организованный для русской эмиграции во Франции, и как вывозили этих русских эмигрантов в Советский Союз, обманывая и уверяя, что их там в Советском Союзе, на родине, в России ждут с распростертыми объятиями, им там будет жить гораздо лучше, чем во Франции. Uh-huh. И что вот они патриоты, и советские люди тоже такие же патриоты, и так далее. А эмиграция была не единая. Это было все очень сложно. И там действительно существовала борьба разведок. Угу. Там что тогда было? МГБ? МГБ?
Ну, да, уж сейчас не запутаемся.
Да, и ЦРУ.
ГРУ американцы, там было.
Ну, в общем, короче говоря, советские и американские, и присосавшиеся к ним французские, там было три спецслужбы, угу, которые вели жуткую, очень неприятную и нечестную, и не гнушавшись никакими методами войну за
что
души...
Что логично для них.
За, да, абсолютно. За души и тела вот этих людей. А люди были не только иммигранты. Там были еще и огромное количество советских военнопленных и перемещенные лица, которые оказались во Франции, в лагере Борегар, возле замка Борегар во Франции. Это довольно известная история. И вот, отталкиваясь от этого, роман тоже построен. И русская интеллигенция, вот там, Шмелев, Бердяев, Гиппиус, вот все-все-все, там много очень народу было. Mm-hmm. Они же тоже в этом всем были задействованы. Вот. При всем том, что я рассказываю, там авантюрный совершенно сюжет.
А в чем там авантюрность этого сюжета?
А там группа русских эмигрантов разоблачает предателя, человека, внедренного к ним НКВД или не НКВД. Там, не, там до конца непонятно. Ну, почти, почти. То есть там не были этими кадровыми разведчиками, но это, и они его убивают, этого предателя.
Ух.
И эхо вот этого убийства отзывается в 68-м году. И развязка получается только через вот столько лет. И развязку нам описывает русский перебежчик из Советского Союза в 68-м году. Угу. Это тоже отдельная совершенно линия, человек, убежавший из Советского Союза в 66-м или 67-м году. Угу. И впоследствии обосновавшийся в Париже. Он очень сложный, многоплановый, страшный, интересный, безумно интересный текст.
Вот чем, что движет героями Иванова, и чем они могут зацепить читателя, русского читателя?
Кроме
остросюжета.
Ну, рискну показаться банальной, но это русские люди. Он описывает русских людей на чужбине, оказавшихся в тяжелой ситуации, вынужденных делать очень тяжкий выбор, поступить так или иначе, убить или остаться живых, но с нечистой совестью, бросить родину или бросить семью, и так далее, вот такого рода вот проблемы, такие вот вопросы им приходится решать. Угу. Вот возвращаюсь к вопросу, с которого мы начали нашу беседу. Есть ли какие-то тренды?
Да.
О чем пишут русские писатели? Не является ли это чем-то таким локальным,
да,
и
местечковым,
неинтересным, местечковым, да, неинтересным другим людям в других языках?
Ну, то есть, грубо языков? Говоря, будет ли это интересно человеку, который начнет читать переводной русский роман?
Да, совершенно верно. Так вот, роман Иванова будет интересен абсолютно любому человеку, абсолютно на любом языке. Другое дело, что он потребует некоторых сложностей при переводе, но переводчики с этим справляются вполне успешно. Угу. И там, возможно, даже не так все сложно, потому что эта история французская, строго говоря. Хотя она про русских, она про француза. Она во Франции все происходит. А там очень много французских персонажей действует тоже.
Ну, естественно.
Да. И, предположим, я очень хорошо вижу, как это будет переведено на французский. И я отчетливо понимаю, что французам почитать о том, что было там 70 лет назад, страшно интересно.
Угу.
И абсолютно какому-нибудь читателю, не знаю, в Австралии, будет безумно интересно прочитать о ситуации выбора. о том, как хороший, в общем, в сущности, человек вынужден оказаться под лицом и так, и так. Вот как ни крути, все равно получится плохо. И вот он должен сделать выбор в этой ситуации.
Если говорить, продолжать говорить, имея в виду Андрея Иванова, да, но подразумевая русского писателя, не только Андрея Иванова, как вы считаете, русская проза сегодня, вот наших современников, которые пишут сейчас, которые завоевывают большую книгу, «Нацбест», «Нос», «Русский букер», дай бог ему здоровья, и так далее, другие, многие литературные премии, «Ясную поляну» и т.с., да? Будут ли он интересен иноязычному читателю, то есть зарубежному читателю, и чем?
Ну, как я уже сказала, Иванов, на мой взгляд, таки будет, потому что это большая литература, поднимающая общечеловеческие проблемы. Книги, входящие в длинные и короткие списки крупных литературных премий, боюсь, будут интересны далеко не все и не всем. Частью из-за того, что они действительно авторы этих книг пишут о том, что непонятно и не близко читателям других стран, а частью из-за того, что на уже отработанные английской, предположим, литературы темы накладываются устаревшие приемы. То есть у нас бывают и...
Это как?
Ну вот помянутый сегодня Бабрыкин. Угу. Обладатель букера последнего, русского букера Бабрыкин, да, это текст о семейной травме. Эта книга, я боюсь, невозможная для адекватного перевода на английский,
потому что это
очень сложно. Будет переведен смысл. И сильно сомневаюсь, что любому переводчику удастся сохранить вот этот вот рваный и непонятный ритм, который очень многих от текста отталкивает, потому что
этом,
тяжело.
Да, но при этом очень иллюстрирует, хорошо иллюстрирует героя, да, его разлом.
Да. А читатель, получивший содержание этой книги на другом языке, скажет, что это уже было, и я не вижу здесь нового. Боюсь, что
согласен,
так.
Согласен, да. Да.
Ну, можем взять какие-то другие примеры.
Чтобы вот буквально у нас пару минут, чтобы вы еще выделили среди того, что сейчас выходит, новинок?
Ну, я бы обязательно упомянула выходящую сейчас к ноябрю, к концу ноября она должна выйти, романизированную биографию Дмитрия Александровича Пригова, которая называется «Пригов. Пространство для эха». Написана эта книга Максимом Гурьевым, известным российским прозаиком, который, помимо того, что он сам по себе очень своеобразный, очень талантливый российский прозаик.
Вы назвали два имени, я уже хочу эту книгу прочитать. Все просто.
Да. Помимо того, что он действительно сам по себе пишет очень хорошую прозу, он автор множества биографий и исследований различных деятелей культуры. Ну, достаточно назвать книгу об отце и сыне Тарковском, достаточно назвать его книгу о Иосифе Бродском. Он очень интересные пишет «ЖЗЛ». Вот у него недавно вышла безумно интересная ЖЗЛ «Повседневная жизнь Соловков». Вот. Но возвращаясь к Пригову. Дело в том, что у Гурьева, который писал эту книгу, у него очень личное отношение к Пригову. Он с ним был знаком. Он с ним... В общем, он понимал, как это происходит. Он общался с вдовой Пригова, Надеждой Георгиевной Буровой. Она одобрила эту книгу, которую он написал. Он пытался написать такое жизнеописание, но помимо того, что это просто жизнеописание, которое вполне можно действительно так, так воспринимать, это роман. Это просто художественное произведение, написанное о реальном человеке Дмитрия Александровича Пригова.
В общем, крайне рекомендуем эту книгу. К сожалению, вот все. Наше время подходит к концу. Большое спасибо, Валерия, за замечательный разговор, за то, что мы сегодня поговорили про три, на мой взгляд, даже четыре очень важных книги и очень важных новинки. Ну, прям Волгин крутится, читайте, перечитывайте классику, но я считаю, что читайте современников, потому что именно они напишут о нас и о том, что мы хотим сказать этому миру и самим себе. И до встречи в эфире в передаче «Эпиграф». До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.